Говорит радио «Свобода». В эфире специальная программа «Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Русская школа эмиграции – явление уникальное. Беженцам из большевистской России в довоенной Чехословакии удалось на четверть века после Октябрьского переворота сохранить, а во многом и усовершенствовать, систему классического гимназического образования, разрушенную в СССР. Благодаря этой общественной инициативе, поддержанной властями молодой Чехословакии, тысячи детей русских эмигрантов из самых разных слоев смогли получить блестящее образование, поступить в европейские университеты и институты, стать специалистами. Рядом учились дети эсеров, кадетов, крестьян. В Чехословакии до конца 30-х годов работали две гимназии, одна в Праге, другая в Моравской Чебове. Профессор Николай Маракуев был ректором Русского института сельхозкооперации в Праге. Он погиб в 1945 году после ареста советскими органами. Он также принимал участие в организации обучения русских детей. Первые гимназисты приехали из Константинополя в начале 21 года, рассказывает внучка Николая Маракуева, историк русской эмиграции, доцент Анастасия Кобжилова.
Существуют списки, когда они переезжали. Переписка в архиве здесь лежит между Жикулина и Герса и Министерством иностранных дел чешским, когда они просили, чтобы гимназию в полном составе учеников и профессуры, и до кухарок, все приехали. Больше 500 человек приехало. Они ехали довольно долго, так что они выезжали в конце декабря, некоторые приехали в январе сюда, зимой в эту Моравскую Трибову. Это было решение чешского правительства. Довольно долго искали подходящее место, потому что все-таки 500 человек – это огромный комплекс. Принадлежало это армии. Военное министерство одолжило тогда Министерство иностранных дел для этой гимназии. Это была гимназия сплоченная сначала, потому что они все прошли этот путь с Крыма. А Пражская гимназия, там были тоже, но уже и из Прибалтики, там уже была такая перемешка. Они отличались по политической ориентации, так как и даже деньгами отличались, так как Пражская была земгоровская, а та была согоровская, кадетское направление. И там было большое количество казаков и калмыков. Потом они, калмыки, переехали в Прагу, но казаки в основном были в Тшибовской гимназии. В Тшибовской гимназии, так как там был интернат, так там было очень много сирот или детей, у которых родители где-то были. Может быть, через 2 года, 3 года нашли друг друга. Но они там жили, некоторые не въезжая, круглый год. Им некуда им было. Так что они там были во время каникул, во время рождественских праздников, все вместе. Финансировались, я думаю, они все из кармана чешского. Но там был более такой патриотический...
В Тшибове.
Были там и монархисты, хотя не столько, но были. Разбивались трехцветные флаги. Была там церковь, прямо же в свой священник. Была там русская жизнь.
Среди учеников поначалу оказались и не успевшие закончить гимназии в России великовозрастные участники Белого движения. Люди, сами повоевавшие или видевшие ужас революции и гражданской войны, рассказывает Анастасия Кобжилова.
Первая волна, эта тшибовская, она была характерна тем, что там было очень много деток недетского возраста. Гораздо старше 18 лет, с усами. Парни, 3/4 мальчиков. В этой Тшибовой было очень много активных участников добровольческой армии. Первый выпуск был еще в Константинополе. Там уже 1 год они работали, были первый выпуск, и они приехали, и эти выпускники.
Русские школы существовали благодаря помощи президента Чехословакии Томаша Масарика, считает бывшая ученица Пражской русской гимназии в Страшницах Галина Малахова-Вальна.
Вся эта политика Масарика была та, чтобы русские доучились, как ведь там же много было интеллигенции военной, которая не доучилась. Так он дал возможность учиться. Его мысль была та, что они вернутся. Его он ведь думал, все-таки опытный человек был, что мы быстро вернемся, и там придет интеллигенция русская. Потому что вся политика его была. Ведь очень многие получали из этих профессоров, не работали, так получали пенсии. от государства. Земкор получал деньги.
Галя Малахова, теперь Галя Вальна, попала в Чехословакию вместе с большой семьей Малаховых в начале 20-х годов. Мать и дети нелегально бежали из Советской России через эстонскую границу к отцу, известному кооператору. Сначала Галя училась в Германии, потом в Праге во второй русской реальной реформированной гимназии.
В 24-м была уже русская, пражская, реальная гимназия в Праге. Перед этим была просто русская школа. Интернаты были, они некоторые жили. В Забраславле мальчики, девочки, кажется, жили в этом, на Грачанах. Ну, а потом в 24-м уже ребята жили, там у нас была гимназия в Страшницах. Такое здание раньше там было, ресторация. Для ресторана было приготовлено. А потом там были бараки, видно, для военнопленных. 4 или 5 бараков, я точно не помню. Но в одном, знаю, в двух жили мальчишки. В одном был врач, это Карцевская была, профессора Карцевского, слависты славного, жена. Потом там были особые для калмыков, где калмыки жили, барак, у них был свой учитель. Потом была кухня, конечно. 1-8 класс был в Баракове, иначе все эти маленькие классы были ниже. Была там столовая, где мы пытались, там каждый день перед войной, пока пошли, дали ложку рыбьего жира, помню, в очереди стояли. Потом еще был барак, где была директор, учительская комната и лаборатории. А все это было закрыто, в общем, это огромные ворота. Это дети были все эмигрантские. Дети вообще не различались, кто они. Со всех, кто хотел учиться в русской. А потом ведь была еще Дшибовская гимназия.
Как вспоминает Галина Малахова-Вальна, директоров на ее веку было несколько.
Директором несколько было. Был у нас одно время Сушков, он был казак, образованный человек еще. А потом у нас был Ригана, он был такой математик был, очень строгий, но, в общем, добрый человек. А потом был у нас Сваташ последний, чех. У нас на Кавказе, у нас в России, у нас в Чехии. А мы говорим, Ярослав Иванович, где? А это все мой дом. Его родители в конце 18-го столетия из Высокого Мита у Литомишлы там, в Восточной Чехии, они уехали в Россию. Тогда очень много чехов уезжало отсюда. И он кончил гимназию с золотой медалью, затем он кончил высшее образование с золотой медалью и был учителем в Грузии. Его жена была француженка, была математичка, он был по русскому языку и еще учил. В 18-м году одно время до конца был представителем в Грузии Чехословацкой Республики. Ну, а потом должны были все они уехать, так мы приехали. Человек, который, конечно, знал русский язык лучше, чем некоторые русские, так он получил место директора в нашей гимназии. Но смешно было то, что он должен был чехам еще сдать экзамен русского языка. Это он рассказывал. Его все любили. Страшно. Потому что он был такой справедливый. Я помню, у меня даже где-то была карикатура. Ярослав Иванович входит. Он был такой полный, животик у него был такой. Нога, живот и борода. И часы у него так были тут. А он и спрашивал от Бориса Левша. А он говорит, ты что делаешь? Но он так засмущался. Думаю, ну я нарисовал, как вы входите. Он говорит, подаришь мне то? Видите, какие у нас были отношения. Наша классная учительница была Фанни Францевна, куда вы ищете? Она была немка, которая русская, которая в Россию учила. В общем, всю жизнь жила. Была песенка, как Фанни Францева, кого ищете? Потому что когда ученик, ее ученик класса вдруг видит плохую отметку, так она начинает бегать за учителем. За этим, что он должен сделать хорошую отметку. Все мы не подали заданный урок. У нас была девчонка, она погиб в конце драку потом. А он положил тетрадку. А ему учитель сказал, знаешь, если весь класс не подает, так вам лучше, если бы ты тоже спрятал. Это то, что в школе, я не знаю, теперь, думаю, не, и раньше не встречалось. Мы все сидели на сундуках. Все думали, что вернемся. Все думали, что вернемся. Завтра-завтра. Все мы жили и воспитывались так, что мы вернемся.
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Быт детей был простой, прозрачный. Учеба, самодеятельность, кружки, спорт в чешском спортивном обществе «Сокол», рассказывала Галина Малахова-Вальна.
У нас была еще одна хорошая вещь, когда была большая перемена, и мы могли играть в волейбол. Потом мы ходили в «Сокол». Устраивали вечеринки. Я так и не научилась танцевать, потому что я предпочитала играть в волейбол или гимнастикой заниматься. Очень хороший, очень хор был. Но я мне медведь наступил на белые на уши, так я, а мне было жалко времени, так я читала. У нас был очень хороший учитель. Он был, видно, и ученый пения и музыки. Но он послал мне директору, а директор говорит, ты пой, когда будешь, поешь фальшиво, так тебя уставит. Вот у нас не было разницы, кто, кто. И так. Мы все ходили в форме в школе, которую мы получали. Ботинки у нас были как бутсы у девочек. Уж потом в последних классах полуботинки дали. Потом у нас были в школе кружки разные. А вот это наше славное дружство. Это в гимназии мы были, мне 28 год.
Спортивная команда?
Ведь нас никто не учил играть в волейбол. Мы, можно сказать, сами учились. Сами научились. А вот эта медаль, которую мы получили, это было первое состязание в Чешско-Словенской Республике. Основание этого волейбола. Моя самая дорогая медаль. А потом на следующий год мы играли за «Сокол». Мы выиграли опять. Между всеми пражскими соколами выиграли наши. Ходили в театры, на концерты ходили. Когда и Павлова приезжала. А когда приехал Шаляпин, так тогда гимназисты шли, не знали как. Устроили их билетерами. Потому что там тоже были русские крежики. Ну так, ребята, приходите сюда. Там был и русский театр, всякие такие праздницы Пушкина и так далее. Участвовали. На слетах мы участвовали. Это была русская группа. У мальчиков все калмыки, один Шурка русский. А потом мы устраивали всегда и свои концерты, и свои школьные. Всегда и какой-то танец, бал был, маскарада. Я помню, когда мы кончили наш класс, так мы устроили маскарад. Все пришли переодетые во всякие одежды. Старшие классы, конечно.
Посещала гимназию известная эсерка, бабушка русской революции Брешко-Брешковская. Встречались ученики и с Александром Керенским.
Керенского встречала у бабушки. Это было в Праге. Он вечер говорил там. Там было очень много людей. Дамочки ему бросали платочки свои и плакали, и аплодировали. Он, в общем, был, конечно, я думаю, очень честный человек, правдивый. Бабушка его обожала. Он действительно умел говорить. Он, конечно, был слишком мягкий, и эсеры вообще мягкие. Это такие чистые люди, с которыми встречалась в детстве.
Многие гимназисты в Праге активно интересовались политикой.
Но у нас были, конечно, некоторые направления левого, скажем, как мы, и были правые. Вот была часть, например, так называемые «наци-мальчики». Это был Вергун, их председатель. Он погиб при бомбежке в Пылзине. У нас в классе были те, которые уехали раньше. Они были такие правые. Школа наша была более такая левая. А те, которые были воспитаны с детства, скажем, если их родители были какие-нибудь военные, высокие, так они скорее к тому монархизму склонялись. До конца один парень был, который был значительно старше нас. Он даже был в армии. В белую армию принимали и детей, собственно говоря. У нас большинство их были профессора высоких школ. Удивительно, что они нашли какой-то путь к этим детям. Ведь первые-то выпуски это были все солдаты, которые не докончили школы. Это же были все переростки, можно сказать. Большинство из них потом уехало в Канаду, уехали в Англию, уехали. Некоторых немцы расстреляли, некоторых большевики расстреляли. Так же все поделились в этом.
Вместе с Галиной Малаховой-Вальной смотрим гимназические фотографии. За каждой судьба ее друзей.
Масарик тут стоит, бедный Масарик. Представьте себе, он стоял все время, когда проходили гимназисты средних школ, приветствовал. Это мы тут, вот их белых, это наша форма была. Вот тут наша эта группа, калмыки были, и один был только мой брат Шура, белолицый. А это опять футбол. Лёвка там играл и так далее. Они всегда мне приходилось чулки штопать. Вот это мы упражняемся. У нас была форма белая такие. 26-й год. Это русский сокол был. Туда я тоже ходила.
А это гимнастическое общество?
Гимнастическое. Это как сокол. Это был русский сокол. Это наш класс. Третий класс, да. Верка Андреева, Якушева, Светлана Корцевская. Это Таня Харламова. Харламов был ведь милюковец казачий. Это Евгений Евгеньевич. Корцевская, она была у нас врачом. А вот тут я. Это мы устроили вечеринку, бал, можно сказать. Маскарад был, танцевали. Это вот единственный раз в жизни, когда мы могли сесть в форме и на постели. Вот видите, как у нас там было человек, где сколько. Вот это все это из одной комнаты. У нас воспитательницы были такие, что девчонки несчастно влюбленные плакали у меня на плече. Не как мама была. Были изумительно хорошие люди. Человек понял позже, конечно. Это Петя Блоцкий. Его усыновили легионеры. Нашли его на вокзале в Сибири, а он не знал еще, как его и зовут. Маленький был, привезли в Чехию. Был на перроне, плакал, никого нет. Но они взяли с собой. Дитя легионов. И у него старался потом Бенеша брат его усыновить. Чудный парень был. Он страшно любил детей. Был учителем и умер, к сожалению, быстро. Это Мария Андреевна Аргунова. Жена Аргунова. Она историю у нас преподавала. Первый директор Сушков. Ну, а это Сваташ. Это отец Савати. Оказывается, он кончил в России. Он всегда просил: дети, не шумите. Делайте, что хотите, не шум. А вот это Рождественский. Вся наша гимназия. В Соколовне было, как видите. Мы жили в переднем здании, наш интернат. Это вот этот учитель, Карактов. Он был потом профессором в Торонто. Павел Васильевич.
В Праге же был целый круг большой молодых поэтов вокруг Бема.
Женя Гессен там был, он погиб, Женя Гессен, он еврей был. Он и его мать погибла, отец тогда уехал с Митей в Польшу, там он как-то и скрывался, и учил, и они остались живы в Польше. Митя потом очень дружил с Ирой Новожиловой, еще с детских лет. Это Пацкан из Польской Руси. Пацкан Василий. Uh-huh. Он учился у нас, кончил гимназию, вернулся в Бущину, с средним образованием, даже место писаря не получил в своей деревне. Это было до некоторой степени сильное такое место для чехов. Там все эти люди, которые были, это были более-менее за что-нибудь в Закарпатье. Я потом разыскала. Кто-то нас учил в школу русский язык Пацкан. Потом он работал учителем. А дети его уже кончили в Киеве, один был врач. У нас был страшно дружный класс. Не то чтобы влюблялись и ухаживали, и были такие пары, которые потом поженились. Это Борис Гипш. Его отец был в России или учитель гимнастики, или же музыка занимался, или мельница, или пиво. Был музыкант. Это Беват. Он был какой-то очень правый. Это Ханкин, он погиб в концентраку. Интересно, что его сестры уехали в Палестину тогда, и они вернулись. Они просто так, как русские евреи, бедные евреи, им там ходу не дали. Так они вернулись обратно в Чехию. Во время Первой Республики. А потом немцы Скала. Они русские чехи. Это Маруся, это Селезнёв. Они потом поженились. Они уже были, просто уже было видно, что они на всю жизнь. А вот это наш прощальный вечер. нашего класса. Все мы устроили маскарад. Наша эмблема русской реальной реформы гимназии.
После окончания школы Галине Малаховой-Вальне удалось поступить в медицинский институт. Большинство гимназистов также получили высшее образование.
Это было совершенно свободно. Кто кончил с отличием, так не нужно было сдавать никаких экзаменов. Как мы кончили гимназию? У нас был страшно дружный класс. Остались мы все с друзьями. Мы купили в скачину бутылку вина на 30 человек. А наша классная, пани Францина, строила нам такой ужин. Цветы девочкам дала, парням и вообще мальчишкам, не знаю что. В общем, было такое семейство.
Доцент Анастасия Кобжева отмечает, что выпускники интерната в Моравской Чебове были хуже прожан, готовы к жизни.
Выпускники этой гимназии, хотя у них там был предмет чешский язык, не умели по-чешски, когда их 18, 19, 20 лет они уходили оттуда, по-чешски не умели очень плохо. Они жили в немецкой среде, они не слышали чешский язык, они слышали русский с утра до вечера, когда вышли за пределы лагеря, они слышали немецкий.
То есть в этом смысле Страшницкая гимназия была более адаптирована?
Да. Кроме того, там часть только жила в интернате, а часть жила у родителей, так что они общались с чешской средой, жили в чешских домах, так как этих русских домов не было столько, и там не жила профессура бездетная. Все они как-то жили в чешской среде, так что по-чешски они умели гораздо лучше, чем чебовцы. И, в общем деле, представления о том, как жить в городе, были совершенно другие у чебовцев и у этих.
А были среди них всякие. В 27-м году Моравскую гимназию окончил Николай Михайлов, затем инженер-строитель, активный член партии «Крестьянская Россия». В первом же выпуске значился и знаменитый советский шпион 20-30-х годов Дмитрий Быстролетов, рассказывает Анастасия Кобжилова.
Когда 2 года назад приехал из Америки такой исследователь, которого интересовали вопросы НКВД, искал имя Быстролетов. Есть такой, который работал потом и на разведку. Он в первом выпуске писал мемуары. Я не знаю, если он там вспоминает про Моравскую Чебову. Он приехал с первыми добровольцами, уже приехали. Еще одна фамилия здесь тоже из вот этих вот. Сразу.
Дмитрий Быстролетов имел шанс в ГУЛАГе встретить однокашника по Моравской Чебове Николая Михайлова. Советского шпиона отправили на Колыму еще перед Второй мировой войной, а член антисоветской трудовой крестьянской партии Николай Михайлов был захвачен СМЕРШем в Праге и получил 10 лет лагерей в 1945 году. У микрофона Михаил Соколов. О русской гимназии в Праге рассказывали ученица Страшницкой гимназии доктор Галя Малахова-Вальна и доцент Анастасия Кобжилова. Вторая часть программы «Радио Свобода. Продолжительность жизни» прозвучит после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Курчалоевском районе Чечни, вблизи селения Никихита, на мине подорвались 3 военнослужащих. 2 погибли, 1 тяжело ранен, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, застрелена местная целительница. Ответственность за нападение власти возлагают на радикальных исламистов, считающих, что нетрадиционная медицина противоречит Корану. В Бишкеке открылось экстренное заседание парламента. Представители движения «За реформы» надеются принять новую конституцию, ограничивающую власть президента. Однако пока у депутатов нет кворума. Президент Курманбек Бакиев представил парламенту свой проект конституции и согласился пойти на ряд уступок оппозиции. В Италии к 10 годам заключения приговорен человек, проходивший по делу о взрывах в мадридских поездах в марте 2004 года. Подсудимый выходец из Египта признан виновным в заговоре и содействии террористам. Власти Ирака постепенно отменяют жесткие меры безопасности, которые были введены перед оглашением приговора Саддаму Хусейну 5 ноября. В секторе Газа совершено нападение на израильских военнослужащих. Смертница, приблизившись к группе солдат, взорвала бомбу. Погибла она, и один военнослужащий ранен. В Таджикистане завершились президентские выборы. Явка составила почти 90%. Оппозиция, которая бойкотировала голосование, подвергла сомнению столь высокую активность избирателей. На пост главы государства претендуют 5 кандидатов, но мало кто сомневается, что победителем выйдет действующий президент страны Эмомали Рахмонов.
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. В конце 30-х годов чешские власти приняли решение объединить две гимназии – Пражскую и в Моравской Чебове – и построить для них суперсовременное здание, спроектированное в конструктивистском стиле. Говорим с доцентом Анастасией Кобжиловой.
Логика была ясная. Этих сирот уже не было давным-давно уже. Все уже или окончили вузы, или куда-нибудь уехали. Все это были дети, у которых были родители. Уже там было много детей из смешанных семей. Те, которые уже родились здесь, отец легионер, мать русская, или наоборот, русский молодой человек, чешская мать. Или потом там появились вот эти студенты из Закарпатья. Это было уже в 1935 году, и они объединялись в Страшницах еще. Но тогда уже был проект построить новую школу. Здесь на Панкрации это новое здание. И фонд Масарика, да, не давал деньги на постройку, он давал деньги студентам.
Здание строилось на деньги государства.
И был куратории такой, где тоже в складчину все время были концерты в пользу постройки или выступления в пользу постройки или какие-то добровольные взносы. Здание было совершенно современное, прекрасное здание, оборудованное, и там были лаборатории, и рисовальный зал с верхним стеклом, с окнами такими подходящими, и ступенчатые залы, и лаборатории, где в каждую парту было газ, чтобы можно было делать опыты разные.
Там был интернат, да?
Да, но жило в этом интернате приблизительно треть учеников. Савицкий, как директор последний, парил в небесах. Было у него доверие германских властей.
Русская гимназия в Праге продолжала существовать и во время Второй мировой войны. Ее директором стал в 1939 году ученый с мировым именем, один из основателей евразийской теории, географ и экономист профессор Петр Савицкий. Рассказывает его сын, историк Иван Савицкий.
Конечно, он был прекрасным директором гимназии, я думаю, но во всяком случае, не встречаюсь, тут было такое собрание, из разных стран приехали ученики гимназии, но все меня заверяли, что он был прекрасным директором. Хороший преподаватель, собралось достаточно квалифицированных преподавателей, так что это было серьезное начинание. По всему, что я знаю об этой гимназии, я сам там проучился 1,5 года в начальной школе.
Мой собеседник – доцент Карлова университета, историк и филолог Владимир Крестовский. До войны семья Владимира Крестовского жила в Закарпатье, Подкарпатской Руси.
Во-первых, мой отец приехал с чешскими легионерами. Он учился в Самаре в гимназии. Там большевики устроили страшную вещь в 1918 году. Ликвидация интеллигенции и так далее. Об этом есть фильм. Маришка, легионеры. Познакомился с одним чешским учителем, который его научил за дорогу через всю Сибирь, которую прошли с боям Дальнего Востока, потом Канада, потом Америка. И когда они пришли в Чехословакию, он сдал экзамены по чешскому языку, историю и обществознание. И сразу ему дали диплом чиновника чехословацких учреждений. И поскольку в это же время была практически присоединена Подкарпатская Русь на основании Сан-Жерменского договора, а туда нужно было чиновников, которые владеют русским, потому что русинский, осторожно, не украинский, русинский язык намного ближе русскому, чем украинский. Ну и отца сразу послали туда, он там стал чиновником. Так были мы до 1938 года, когда первую часть присоединили к Венгрии, а вторую часть, южную часть Хус, осталась в Чехословакии. Отец, как чехословацкий чиновник, остался в Ужгороде, а у нас был домик, Мукачев остались там. Без работы, без всего. Я научился поправлять автоматические ручки. Мама пекла пироги, продавали венгерским солдатам. Надо было жить, а денег не было. У нас был небольшой сад, так что это можно было. На Рождество в 1938 году, 23 декабря, отец получил разрешение приехать к семье на Рождество. На границе вспыхнул конфликт, перестрелка, и был убит один какой-то младший офицер венгерский. И это приписали отцу, что он спровоцировал перестрелку, и военный трибунал в Мукачеве его присудил к смертной казни. А у нас в квартире жил, как жили по квартирам офицеры, был офицер, родственник тогдашнего премьера Горти Миклош. И когда мать плакала, она что случилось? Говорит, вот ваши присудили моего мужа к смертной казни за то, что он не виноват. А он говорит, этого быть не может у нас. И он звонил в Будапешт, вернулся в 4 часа. Моего отца освободили с тем, что мы в течение 12 часов должны покинуть территорию Венгрии. Значит, мы можем взять только чемодан, кто что может взять. И отец достал повозку, и ушли. И поехали в Хуст. В Хусте были еще 3/4 года чехословацкое правительство. Я продолжал учиться в русской гимназии. Одна из лучших гимназий, кстати, была. Писатель Зайцев преподавал там. Пришли венгры и туда заняли. Осенью 1939 года, в октябре месяце, Подкарпатская полностью оккупирована венграми. Отцу предложили, чтобы он служил в венгерских учреждениях. А он говорит, я ни в коем случае венгерского не знаю, не буду. И последний транспорт с чиновниками, со всеми уезжает из Подкарпатской Руси. Моего отца назначают начальником всего транспорта. А в этом транспорте из детей оказалось половина, которые ехали в русский интернат. И мы приехали сюда.
Володю отправили учиться в интернат Пражской гимназии.
Нас сразу приняли как стипендистов из Масарикового фонда. Я учился даром, и сестра учились даром, и жили в интернате даром, потому что отца не было заработка. Мы приехали в Прагу. Нас сразу приняли в интернат. Николай Николаевич мне стал вторым отцом.
Преподаватели Пражской гимназии в годы войны Владимир Крестовский вспоминает как блестящих педагогов.
Самый интересный был Ригана, математик-физик. Капитан подводной лодки во время Первой мировой войны. Он так ходил с бородкой все время. Он пил, мы ему даже подарок принесли. Мы сами самогон сделали и принесли. Справедливый был румерский физкультурник, гимнаст потрясающий. Белецкий был, Панас, латинь. Лакида, латынь и русский язык. Платон Васильевич Капецкий, русский язык и латинский язык. Это все на высоком уровне было. Каждый, кто кончил русскую гимназию, без проблем поступал в вуз, в любой вуз. А лучше всего это, конечно, когда поступали технические вузы. Потому что математика и все это знание.
Особенно доцент Карлова университета в Праге Владимир Крестовский выделяет преподавание закона Божьего и латинского языка.
Латинский язык изучался именно потому, что есть этот закон логики. Как и математика дает принцип логики. Латинская грамматика, структура, все языки, все индоевропейские языки исходят из структуры латинского языка. Он дает, развивает мышление. Он учит вас правильную формулировку. Выражение для меня лично, ведя до сих пор «иннова феррата не могу смутата», могу вам цитировать наизусть. Почему? Феноменально он память. Так что латинский язык – это несчастье, что его сняли, потому что латинский язык – это уже сейчас опять во Франции вводят, в Германии хуже было. Но здесь был на высоком уровне. А в русской гимназии, тем более, потому что в России – уже с начала 19 века в Россию приезжали преподаватели латинского языка из Чехии. Это все были чешские, там были директора, это все были чешские латинисты. У меня вначале преподавал Лакида, а потом преподавал у нас Панас, Иван Ануфьевич Панас. Он был из галицких русских. У него интересная книга. Он был классным моим руководителем. У нас был классный наставник. Мы его всегда приглашали. Я ему говорю, Иван Ануфьевич, я вам благодарен, что вы мне каждый год давали переэкзамен на осень. Сейчас мне скажу, почему? Ну, потому что я теперь, когда у нас по истории, я историк, на историческом нужно сдать экзамен по латыни. Не простой, а средневековый. Я говорю, Иван Уфрич, я сдал совершенно единственный из всех нас, сдал латинский язык. А он говорит, не верю вам. Вы же меня 4 года все время переэкзаменовку, я должен был что-то помнить.
А закон Божий преподавали у вас?
Закон Божий преподавали, это был отец Исааки. Вначале был отец Сергий, наш владыка был, а потом был отец Иосиаки, которого в 45-м забрали, а Сифония в прошлом году канонизирован святые в России. Это исключительный человек был. Это он сам офицер был, он тоже с задовцами пришел сюда. Такой тонкий, такой подход всем. Преподавал в гимназии, никакой догмы не было. Он, понимаете, внушал нам одно – чистосердечие, доброту, верность. И самое главное, что было для него – это правдивость.
Как считает Владимир Крестовский, русской гимназии большинству ее учеников, живших в интернате, удалось уцелеть благодаря директору Ивану Савицкому.
Савицкий. Он гимназией руководил очень-очень, я бы сказал, тщательно, чтобы вообще у нас не было никаких конфликтов даже немцам. Даже до такого дошло, что когда было, допустим, траур под Сталинградом, когда немцы запретили все, а у нас была вечеринка. И у нас был ковач, который русский немец, который из Гамбурга пришел, и тот донес. Потому что из гимназии сделали эсэсовский лазарет. Начальником лазарета был врач эсэсовец. Тот немедленно вызвал Николая Николаевича Дрейера и передал ему один из ваших учеников. Но доносит, я вам скажу дальше кто, и пожалуйста, чтобы это не повторяло. В других случаях, мы знаем, литературу просто взяли, посадили в концлагерь. У нас этого не было. У нас из нашей гимназии тоже были в концлагере и тоже казнили, но совершенно по другим причинам. И в это время был директором Савицкий. Савицкий, он прекрасно немецкий, закончил, читал лекции на немецком университете.
Что было после покушения на Гейдрих?
Здесь ловили, облавы устраивали. И мы, дети, здесь перешли на этот остров, на маленьком Шварценбергском. И вдруг, так часа в два, моторные катера окружили весь остров, вышло гестапо. И все, кто был там, в грузовики, и посадили, и отвезли в различные, ну, не тюрьмы, это в сараи закрыли. И нас, детей, ведь нам же тогда было 13-14, нас забрали, и мы сидели только в одних купальниках, дрожали от холода, и нас закрыли в сарай, там было 50 человек, которые стояли, и даже некому было идти, даже туалет, ничего нельзя было. И только ночью Николай Николаевич Дрейер пришел за нами, было в 12 часов, и мы пешком, вот так, как были со Смиховского, это было сразу за мостом, где-то какой-то там и участок был, и мы пешком, нас было 8 человек, шли пешком обратно в интернат. Да они искали, кто связан с этим, парашютистами.
Вы сказали, что были все-таки люди у вас в гимназии, кто-то, кто пострадал при немцах.
Один, это Иващенко, у него скрывались партизаны. Это открыли, потому что ее дочь, которая училась в классе с моей сестрой, ту посадили в тюрьму. Она еще девчонка, ей было 15 лет, сидела, и все, и родители сидели вначале в Вене, в тюрьме, а потом его, я сейчас не помню точно, куда-то в лагерь, но они пережили. Но один был казнен, и то связано было с Гайдрихиадой. И это в старшем классе, его там взяли, как здесь, вы знаете, здесь в одной гимназии выступили с иронией против Гайдриха и так далее, так там казнили нескольких учеников.
Владимир Крестовский вспоминает, что в конце 44-го года гимназистов пытались вербовать в русскую освободительную армию генерала Власова.
Но это было совсем под конец, потому что когда власовцы приходили, это был уже 44-й год, конец 44-го года. Когда власовцы, потому что вы сами знаете, что в российских власовцев никаких прав не было. Если хотели проверить, то проверяли на итальянском фронте, а на Восточном фронте. Когда вообще кончался этот гитлеровский режим, все кончалось, то душ искали всех и хотели, чтобы власовцы тоже. И здесь, к сожалению, были многие среди казаков, которые верили в то, что немцы, они спасут Россию, и Россия будет свободна. И тогда решили в гимназии провести среди учащихся старших классов, потому что, вы знаете, Гитлер практически потом в 14 лет брал армию. Там уже нужно было вообще любая детская сила военная. И решили устроить в интернате, была беседа, которая, я бы сказал, прошла с полным провалом, потому что все сидели, прослушали, кивали головой, и на этом кончилось.
А кто ее проводил?
Кто-то был из этих, из русских немцев, который был в форме. Николай Николаевич Дрейер, тот сказал, пришли сюда с вами поговорить. И предоставил слово. Его просили, чтобы заключение сказать. Вы сами сказали заключение. На этом кончилось. Они хотели, чтобы добровольцы поступили в армию. В армии было большинство из военнопленных, которым немцы не доверяли. И они доверяли, что русская гимназия, и немцы ее держат, так это было прежде всего антисоветские, и они пойдут с ура против Советского Союза на фронт. Это была логика. Но примитивная логика, понимаете? Потому что нас всю войну учили не ненависти к Советскому Союзу, а любви к России. А для нас Советский Союз как будто не для нас была Россия. Ведь, я говорю, началась война, Николай Николаевич Дрейф открыл дверь и говорит, трагедия, на Россию напали немцы. Мы были воспитаны в духе России. Временно там, допустим, большевики. Но это была Россия, трагедия России. Вербовать тех, которые воспитывают любовь к России, и теперь идти воевать против той России, это был абсурд. Поэтому они не могли никого набрать. Никто не пошел. Здесь были среди казаков и среди монархистов были, которые поддерживали Гитлера. Но когда здесь был конгресс, Пражский конгресс власовцев, где выступили здесь некоторые, но они выступили, понимаете, как ничто, что нужно помочь, он практически впустую прошел.
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Доцент Анастасия Кобжилова отмечает, профессор Савицкий целенаправленно отговаривал гимназистов от того, чтобы идти в ряды РУА.
В частных разговорах с мальчиками, у которых это были последние классы, 7-й, 8-й, 7-й, 8-й, 7-й, 8-й, 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 боем, так он их предупреждал, что лучше утихомирьтесь и не вступайте, так как они должны были сдать аттестат зрелости, чтобы могли поступить в эти ВАСовские. Ну, знаете, может быть, какие-нибудь отметочки сбавим, вы еще на один годик останетесь учиться. Еще раз повторите 8-й класс, чтобы не попасть в это дело.
У директора гимназии Петра Савицкого именно после этого возникли неприятности, рассказывает его сын Иван Савицкий.
Гимназия, он был директором до 44-го, когда-то в середине примерно это было, когда он пытался воспрепятствовать, потому что был там объявлен набор во ВАСовскую армию. Он попытался воспрепятствовать, но его сняли, послали чернорабочим и посадили. Тут заведующий гестапо был его учеником по Берлинскому университету. Его арестовали, но его выпустили что-то через 5 дней или как-то так. Он считал просто предательством Родины, потому что они бы воевали против своих же. Его посылали с одного завода на другой. Говорили, что нам такой работник не нужен.
Школа в то время фактически кочевала по Праге, выселенная за исключением интерната из своего здания, вспоминает Анастасия Кабжилова.
Во время войны здание было, как многие чешские школьные здания, были отданы немецкой армии. Там были, здесь был лазарет, так что все эти столы новые, парты новые, доски новые, все это было уничтожено, выкинуто в окно, и там был госпиталь в этом здании. А они скитались по разным школам. Это я помню еще. Я не была учеником этой гимназии, но моя сестра была ученицей. Они ходили 2 раза или 3 раза в неделю в школу за уроками. Уроки проверяли, отдавали, возвращались домой. Также и чешские студенты, потому что часть этих школ была отдана под армией. Потом не было угля, так что я помню эти зимы, когда ходили раз в неделю в школу. Совершенно холодное здание, или получали домашние уроки, проверяли, учитель возвращал письменные работы и задавал дальше. Это был последние 2 года, конец 43-го, 44-й, 45-й.
В мае 1945 года все ждали прихода в Прагу американцев. И вдруг, буквально в последние дни войны, левые пошли на авантюру, начали неподготовленное восстание против немцев. Лишь первая дивизия ВЛАСовская РУА, выступив против нацистов, не дала им окончательно подавить бунт и спасла Прагу от разрушения. После ухода из Праги власовцев и пропуска на Запад по соглашению с Национальным комитетом немецких войск в столицу Чехословакии 9 мая практически без сопротивления въехали советские танки. Чекисты начали массовые аресты буквально на второй день после вступления в освобожденную ними Прагу. Директора русской гимназии Петра Савицкого СМЕРШ забирал несколько раз, рассказывает его сын Иван Савицкий.
3 раза его арестовывали. Первые были в восторге, которые еще пришли в формах. Такой хороший русский человек. Потом нас возили на автомобиле. В первый раз мы ездили, очень было весело, интересно. Потом пришли второй раз, его забрали уже на этот раз. В первый раз только поговорили на дому. Но отпустили, дали бумажку, что проверен, что очень хороший русский человек. Потом несколько раз обращались за помощью, как раз, когда нужно было переводить с немецкого что-нибудь на русский. Но потом уже пришли люди в штатском, сказали, что ненадолго берут, когда мать их спросила, не нужны ли зимние вещи. Нет, не нужно. Ну, потом после 11 лет он действительно вернулся.
Условия в тюрьмах 1945 года были ужасными. Эпидемии, тиф, дизентерия. Пожилые люди не проживали и полугода. Приговор 10 лет лагерей в Советском Союзе был еще неплохой исход. Известный публицист крестьянской России Николай Антипов, например, как выяснилось, только через 60 лет, был расстрелян. Игнорировалось даже наличие чехословацкого подданства. Вступившие в политическое сожительство с коммунистами, бенишевские власти Чехословакии практически не заступались даже за своих граждан. Они были заняты жестокими депортациями из страны 2-миллионного немецкого гражданского населения. Во время высылки погибли сотни тысяч человек, в большинстве женщин и детей. Своими глазами я видел ответ, написанный председателем Московского военного трибунала в 1951 году на протест осужденного на 10 лет лагерей и 5 поражений в правах Александра Ювеницкого. Мол, раз родился эмигрант в Калинине, то чехословацкое гражданство у него фальшивое, гражданин СССР и все тут. Осужден правильно, лишен политических прав на 10 лет советским судом справедливо. С приходом в Прагу советских освободителей начались массовые аресты. Практически все видные эмигранты были задержаны, многие вывезены в СССР. Судьбы некоторых пражских гимназистов были причудливы, вспоминает Владимир Крестовский.
Был один в подковратке Мондич, он потом Синевирский назывался, даже книжка есть его. Он пошел, немцы взяли перевод, он владел немецким, венгерским, русским языком и взяли его на фронт. Он был переводчиком с немцами на Восточном фронте в России, тогда на Украине. Оттуда бежал, его поймали, забрали венгры, он был переводчиком у венгров. Ну, а потом его передали СМЕРШу. И он со СМЕРШем шел практически всю Чехию, пришел в Прагу. А здесь ведь его знали, здесь много русских гимназий, и СМЕРШ, и так далее, тем более, что СМЕРШ в первые дни, когда арестовали, это все СМЕРШ арестовал, не НКВД. Сами знаете, что в первый день там около 200 человек забрали сразу. И он что сделал? Он тут же сразу воспользовал этим, потому что там к американцам ушел на Запад. И работал на радио вашем, «Свобода». На него несколько покушений было по заданию, как бы, потому что он слишком много знал. Но не удалось, а потом все-таки никто не знает, по какой причине он умер. Умер он в Мюнхене.
Дороги жизни 1945 года складывались по-разному. Один из бывших гимназистов, братьев Малаховых, Александр Малахов, поверил в коммунизм и вернулся в СССР. Член Народно-трудового союза Константин Сергеев к тому времени уже погиб от рук нацистов, а другой НТСовец Юрий Горохолинский попал в СССР не по своей воле, вспоминает Галя Малахова-Вальна.
У меня были два друга. Один учился с Шурой, Юра Горохолинский, который был у нас как пятый брат у меня. Он 10 лет скрутил в Оркуте. Оба были в нацик-клубу. Оба любили народ и родину. Коля, он был на 2 класса старше меня, Сергеев, он мне написал раз, говорит, знаешь, я даже могу, вероятно, убивать теперь. У меня совершенно революции, и коммунисты совершенно изменили. Юра был тихий, но он любил родину тоже, он отсидел там 10. Коля пошел к немцам, он врач был, работал в Берлине, и он начал помогать военнопленным. И, конечно, расстреляли его. И это же трагедия народа. И белые, и красные любили свою страну. Ведь и там были хорошие люди. Вот Шурка был очень левым. Они сидели на одной партии годами. Он всегда уверял Юру, чтобы он пошел языками заниматься, лингвистом. В лагере он выучил японский язык, так что мог переводить. У него профессия была химика. А он там, так и сказал, ты химию знаешь, так и наш не отравишь таблетками. Он был вроде врача. И Юра получил лабораторию в Москве. Но лекции читать не мог, потому что мог бы что-то запустить в голову студентам. Тебя два друга, мой брат. Он был очень левый. Я не знаю, был ли он в партии или не был. Я написала Юре, что Шура такой-такой. Они потом встретились. Были друзья и стали друзьями, несмотря на то, что у каждого было иное мировоззрение.
В 1945 году русская гимназия в Праге была превращена в обычную советскую школу. Сюда были импортированы проверенные госбезопасностью педагоги.
Июнем было занятие, пришли новые преподаватели, потом с осени масса новых преподавателей. И пришло из России. Это все военные были.
Потом гимназию преобразовали в посольскую школу, лишив, кстати, здания, построенного не только на бюджетные средства, но и на деньги, собранные эмигрантами, говорит Анастасия Кобжилова.
Армия ушла, здание пустовало, но потом там была советская школа. А потом, когда строился этот весь ареал там под каштанами, Там построили при посольстве там ареал жилых домов, построили новую школу. Когда построили эту школу, так эту школу отдали там сейчас среднее медицинское училище для сестер милосердия.
Только после бархатной революции в Чехословакии 89 года разбросанные по всему миру гимназисты смогли восстановить нормальное общение, вспоминает Анастасия Кабжилова.
У меня было много знакомых тшебовцев и познакомилась с многими, которые я не знала раньше. Я туда регулярно езжу. Во-вторых, там издают журнал, который называется по-чески «Моровско-Тшебовская листы». Они его пускают раз в год. А у меня там регулярно есть статьи, касающиеся гимназии. Я уже туда пишу им приблизительно 8 статей уже про церковь, про кладбище, про отдельные там интересные люди были.
Владимир Крестовский замечает, русской гимназии в Праге уже нет более 60 лет, а память о ней живет, проходит в Чехии встречи гимназистов.
С моим классом мы встречаемся, мы сейчас третий с класса моей сестры Иры. Наш класс в прошлом году сошлись, нас 12 человек.
Память – великая вещь. Галина Малахова-Вальна в свои 95 лет до сих пор благодарна учителям.
У нас что в гимназии хорошо было? Мы были все равны. Никто из нас не спрашивал, почему ты попал туда. Мы все верили, что мы вернемся. Они нас научили любить родину, что теперь, по-моему, нету этого чувства. Оно у меня до сих пор, это чувство родины.
А Владимир Крестовский надеется, что в здании Пражской гимназии, где и он учился, все же появится хотя бы небольшой музей русской эмиграции в Чехии. Это было бы справедливо. Пражский заграничный архив, собиравшийся эмигрантами всего мира, был в нарушение всех норм права подарен СССР чешскими коммунистами. В Москву был отправлен и конфискованный советскими властями Збраславский музей русской эмиграции, экспонаты которого спрятаны сейчас в запасниках госархива и лишь изредка появляются на выставках. Здание Пражской гимназии могло бы приютить память о русской эмиграции в довоенной Чехословакии. Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Продолжительность жизни. Русская школа в Праге». О русских гимназистах в Чехословакии рассказывали в Праге историк и филолог Владимир Крестовский и историк русской эмиграции Анастасия Кабжилова и в городе Мост врач Галя Малахова-Вальна. Продюсер Екатерина Молчанова, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Смертный приговор Саддаму Хусейну. США за, Европа против. Какую позицию занять России? Тему обсуждаем с политологом Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народах. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».